Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире очередная передача нашего цикла «Технология власти», в котором доктор исторических наук Юрий Фельштинский излагает нам свою версию механики советской и постсоветской власти. Опять накопилось много вопросов к тому, что уже поведал нам Юрий Георгиевич, и я думаю, что опять пришло время отвечать за сказанное. Прошу вас, Юрий.
Я ознакомился со всеми комментариями, которые последовали после первых 5 передач. Будет справедливо начать с первого отзыва из Москвы, тем более, что это постоянный слушатель моего цикла Александр Васильевич. Я на примере этого комментария, кстати, вполне квалифицированно хочу показать, насколько весь Советский Союз жил в плену устоявшихся иллюзий, в том числе относительно восстания левых эсеров и убийства Мирбаха. Мы знали советскую историю по нескольким опубликованным книгам, одобренным идеологическим отделом ЦК партии. Все. Никаких других книг нам не давали. По левым эсерам у нас был главный утвержденный специалист, историк Гусев.
ЦК партии левых эсеров 24 июня 1918 года принял официальное решение об убийстве германского посла в Москве графа Мирбаха и начале контрреволюционного мятежа.
Был еще самый главный историк, академик Минц. Вот вам цитата из Минца.
24 июня, как явствует из захваченных, опубликованных после подавления авантюры документов, ЦК левых эсеров принял постановление о решительном выступлении. В нем говорилось, что ЦК партии левых эсеров признал необходимым в интересах русской и международной революции предпринять ряд террористических актов против представителей германского империализма. В Москве против посла Мирбаха, в Киеве против фельдмаршала Эйхгорна, командующего германскими войсками на Украине.
Ну, конечно, после этого очень хочется взглянуть на это гадкое постановление ЦК партии эсеров от 24 июня, чтобы своими глазами увидеть, как же эти наглые предатели советской власти планировали средь бела дня убить в Москве Мирбаха и восстать против большевиков. Оказалось, что посмотреть на это постановление невозможно, потому что опубликовали его в 20-м году в так называемой «Красной книге ВЧК», и тут же книгу изъяли из продажи. Почему изъяли, стало ясно в годы перестройки, когда книгу переопубликовали. И тут-то выяснилось, что в тексте постановления Мирбах не упоминается вообще.
Но, Юрий, тем не менее, левые эсеры в Москве 6-7 июля все-таки выступили против большевиков?
Все наоборот. Большевики выступили против левых эсеров. Делиться властью большевики ни с кем не собирались. Постепенно они уничтожали оппозицию. Сначала уничтожили буржуазные партии, кадетов, октябристов, затем социалистические, эсеров, меньшевиков, анархистов. К июлю 18 года они делили власть только с левыми эсерами. В те дни как раз проходил съезд Советов. Позиция большевиков была очень слабой из-за Брестского мира, который не поддерживали не только левые эсеры, но и значительная часть большевистской партии. Ленин опасался, что левые эсеры на съезде Советов объединятся с левыми коммунистами и проведут антиленинские резолюции по Брестскому миру. Поэтому еще до начала работы съезда Советов был разработан сценарий по аресту фракции левых эсеров на съезде и разгрому партии левых эсеров, если того потребуют обстоятельства. На этом фоне и происходит убийство Мирбаха 6 июля 18 года. Ленин был человек быстрый и смекалистый. Он сразу понял, как именно это убийство нужно использовать, и обвинил левых эсеров в провокации и восстании против советской власти. И пока фракция левых эсеров сидела на съезде Совета в Большом театре и даже не знала о том, что убит Мирбах, и что большевики обвинили в этом партии левых эсеров, большевики арестовали всю фракцию, то есть все ядро партии.
Юрий, но ведь сами левые эсеры публично объявили, что убийство Мирбаха – дело рук их партии, то есть они сами взяли на себя ответственность за этот террористический акт.
Знаете, у эсеров была старая революционная традиция – принимать всей партии ответственность за теракт, совершенно ее членам. Поэтому, когда Блюмкин сообщил, что убил Мирбаха, Спиридонова от имени всей партии приняла ответственность за теракт. Спиридонова была глупая, полусумасшедшая женщина. На радость Ленина она объявила о том, что берет на себя ответственность за несовершенный ей теракт – убийство Мирбаха.
Из письма Спиридоновой в ЦК большевистской партии, ноябрь 2018 года. «Я пришла к вам 6 июля для того, чтобы был у вас кто-нибудь из членов ЦК нашей партии, на ком вы могли бы сорвать злобу и кем могли бы компенсировать Германию. Я полагала, что мне удастся более чем другим загородить свою партию и тех малых сих, крестьян, рабочих, матросов и солдат, которые шли за ней. Я была уверена, что, сгоряча расправившись со мною, вы испытали бы потом неприятные минуты, так как что ни говори, а этот ваш акт был бы чудовищным, и вы, быть может, потом скорее опомнились и приобрели бы необходимое в то время хладнокровие. Случайность ли, ваша ли воля или еще что-то, но вышло все не так, как я предполагала, пролилась невинная кровь. После этого смысл моего добровольного прихода к вам в моих глазах свелся почти к нулю. Вы до того бесчестно клеветали на нас, до того вам хотелось обвинить нас в том, чего не было, до того неслыханно вопиюще и небывало подлая и гнусна была ваша травля нашей партии при полном удушении нашей печати, что нужно было хотя бы и очень тяжелой ценой приобрести эту возможность гласной борьбы с вами».
«Ах, Юра, вы по своей относительной молодости, да еще и из американского далека, похоже, не понимаете, на что замахнулись. На исторический миф, созданный вовсе даже не одними советскими историками, а силой куда более мощной. Кино. Помните фильм «6 июля» по Шатровскому сценарию с замечательно красивой и замечательно талантливой Аллой Демидовой в роли Спиридоновой? Кстати, Спиридоновой мученицы, и это уже не кино. Спиридоновой бессудно расстрелянной по распоряжению Сталина под Орлом в 41-м, при наступлении немцев. А в 18-м мужественно взявшей на себя ответственность за убийство Мирбаха. А вы глупая полусумасшедшая женщина. Слушатели вам этого не простят.
Да, но ведь правда, она не всегда приятная. Очень даже часто правда неприятна. Спиридонова по политической глупости приняла на себя ответственность за организацию убийства Мирбаха. Рассказала она о том, что организовала убийство Мирбаха, не в воспоминаниях, как считает Александр Васильевич, слушатели из Москвы, а из камеры. Сам Блюмкин в своих многочисленных письмах и показаниях Спиридонову ни разу не упомянул. Кстати, абсолютно все левые эсеры отрицали любые обвинения в организации восстания против советской власти. Абсолютно все левые эсеры, кроме Спиридонова и Блюмкина, отрицали причастность к организации убийства Мирбаха. Теперь вернемся к теме Блюмкин, ЧК, Дзержинский. Понимаете, если бы Блюмкина расстреляли, вопросов не было бы в том, по чьему поручению Блюмкин убивал Мирбаха. Всем было бы очевидно, что Блюмкин совершил провокационное убийство по указанию левых эсеров. Но ведь Блюмкина не расстреляли, а повысили. И дальше он всю жизнь работал в ведомстве Дзержинского. В 29-м году он пошел на несанкционированный контакт с высланным Троцким. И вот за это преступление его немедленно расстреляли. За убийство Мирбаха повысили, а за встречу с Троцким расстреляли. Как можно поверить в то, что Блюмкин убивал Мирбаха без ведома своего начальника Дзержинского? Ведь тогда Дзержинский его точно бы расстрелял, как расстрелял своего заместителя левого эсера Александровича. А Блюмкина продвинули по службе.
Давайте перейдем к покушению на Ленина в августе 18-го. В комментарии все того же слушателя говорится, что Коноплева и Семенов не стреляли в Ленина, и что таких заявлений в их показаниях на процессе эсеров 22-го года нет. Ну, нет так нет, но отмечу попутно. Возможно, этого наш слушатель не знает. На сайте ФСБ вот уже много лет висит аннотация исследования сотрудников этой организации «Дело Фани Каплан». Они обоснованно демонстрируют дефектность протоколов допросов и других материалов этого дела. Причины поспешного расстрела Фани Каплан и выдвигают версию, что выстрелы в Ленина явились следствием некоего кремлевского заговора, оставляя, впрочем, читателю возможность самому разбираться в загадках этого дела и приходить к собственным выводам. Вот Юрий Георгиевич и делает свои выводы.
Знаете, Коноплёва и Семенов – это как Луговой и Анна Чапман. Нам ведь про Чапман и Лугового ясно, что они работают на ФСБ. И ничто нас не убедит, что это не так, потому что у нас есть глаза, уши и голова на плечах. С Коноплёвой и Семеновым та же логика. То, что Коноплёва и Семенов были агентами советской разведки в стане врага, не вопрос. Вопрос, участвовали они в покушении на Ленина в августе 18 года или нет. Я, когда писал свои книги, тыркался, как слепой котенок. Документов ведь никаких не было, все приходилось просчитывать. Потом началась перестройка, слава богу, и те выводы, к которым я приходил исключительно теоретически, подтверждались новыми опубликованными документами. Первое издание «Вождей в законе» в Москве вышло в 99 году. В 2002 году, через три года, в Москве была опубликована очень хорошая книга, сборник документов «Судебный процесс над социалистами-революционерами. Июль-август 22 года». Семенов расписывает, как именно он организовывал покушение на Ленина с помощью Коноплёва и Каплан. Коноплёва говорит, что стрелком была Фанни Каплан, а Коноплёва только организовывала. Но ведь мы с вами знаем, что Фанни Каплан была полуслепая, стреляли в Ленина из двух пистолетов. После погони Каплан арестовали с сумочкой в одной руке и с зонтиком в другой. В ботинках у нее были гвозди, мешавшие ей ходить, а уж тем более бежать. И боевик такие ботинки не надел бы, и прочее, прочее.
Кажется, были еще комментарии о том, что Свердлов был мальчик на побегушках у Ленина, а вы его записали в конкуренты на власть для Ленина. Откровенно говоря, ваша концепция смерти Свердлова мне тоже не кажется убедительно обоснованной источниками.
В книге Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера» описана сцена, как она приезжает брать интервью у Татьяны Дьяченко и Валентина Юмашева за город, на дачу. А там какой-то мальчик при них на мандале шашлыки жарит. Оказалось, что мальчик, жаривший шашлыки для Тани и Вали, это Рома Абрамович. Но о том, как все недооценивали Сталина или не заценили Путина с точки зрения технологии власти, и говорить не будем. Свердлов по функциям в апреле-сентябре 18 года выполнял роль генерального секретаря партии. Просто тогда должности такой еще не было. Проследить рост Свердлова в партии в этот период сложно, так как до сих пор не обнаружено протоколы заседания ЦК партии за период с 19 апреля по 16 сентября 2018 года. Я думаю, что их просто уничтожили, потому что по ним легко можно было понять, что Ленин в период, предшествующий августовскому покушению 2018 года, был фактически отстранен от партийного руководства.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торт. Сегодня историк Юрий Фельштинский отвечает на очередную порцию вопросов слушателей и моих тоже, накопившихся у нас в связи с его циклом «Технология власти». Юрий, прошу, продолжайте.
Очень подозрительна вся история, связанная с допросами Каплан, ее расстрелом в Кремле по приказу Свердлова и сожжением ее трупа. Очень странна история краткосрочной эмиграции Дзержинского и сопровождающего его Аванесова, заместителя Свердлова по ВЦИК и будущего заместителя Дзержинского по ВЧК в Швейцарию в сентябре-октябре 2018 года. Цель этого отъезда за границу в самый тяжелый для советской власти период не ясна. Впечатление, что Дзержинского от кого-то прячут, а Аванесов его в этой поездке то ли охраняет, то ли следит за ним. Относительно смерти Свердлова можно добавить, что в годы перестройки был показан документальный фильм о Свердлове, где его хоронят с забинтованной головой. Если Свердлов умер от испанки, то почему голова забинтована? Почему к нему перед смертью приходил Ленин? Испанка очень заразная болезнь. Свердлов обязан был быть в изоляции, а его посещали, в том числе и Ленин. Это не выглядит как смерть от испанки.
Ну, давайте перейдем теперь к смерти Ленина. Здесь даже мне за вас досталось. Пишут, что нужно пригласить для баланса какого-то серьезного историка и переобсудить эту тему, чтобы, я цитирую, «не подмачивать репутацию Радио Свобода».
Я готов о смерти Ленина говорить с кем угодно. Более серьезно, чем я этим вопросом из ныне живущих, думаю, не занимался никто. В комментариях один слушатель предложил обсудить тему смерти Ленина от сифилиса. Кстати, эта версия обсуждалась в руководстве партии, но имелся в виду наследственный сифилис, а не приобретенный. Между прочим, ни у кого из братьев и сестер Ленина не было детей. Дмитрий Ульянов ребенка усыновил. Так что, разумеется, Ленин был чем-то болен. Но чем именно, так и не выяснили. Диагноз поставить не смогли. Однако из факта его хронической болезни не следует, что больной умер своей смертью. А из того, что мы знаем, следует, что Ленин был умерщвлен. Я не первый это предположил. Я в данном случае был последним, тем, кто сделал необходимое обобщение. Я хочу остановиться подробнее на одном важном эпизоде советской истории. 5 марта 23 года. Я считаю, что это день, когда Ленин был окончательно отстранен от власти большевистским руководством – Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Дзержинским – и взят под домашний арест. Ну, понятное дело, когда я в прошлых передачах упомянул об аресте Ленина, слушатели справедливо потребовали доказательств.
Из книги Юрия Фельштинского «Вожди в законе». В тот день борьба Ленина и Сталина достигла своей высшей точки. Ленин, теперь уже хорошо информированный, знает – что, несмотря на решение пленума, поддержавшего Ленина, грузинское дело, вопреки постановлениям ЦК, все еще находится под преследованием Сталина и Дзержинского. То есть секретариат Сталина при поддержке ГПУ Дзержинского выступает против Ленина и ЦК партии. Он понимает, что на стороне Сталина еще и большинство Политбюро. В этот день он решает использовать свой старый козырь – конфликт Сталина с Крупской. Ленин пишет Сталину ультимативное письмо – либо извиниться, признав поражение, либо пойти на открытую войну. «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же, Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано. А нечего и говорить, что сделанное против жены, я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин».
Ленин попросил передать письмо лично Сталину в руки и получить ответ. После предварительных переговоров Крупской с Каменевым письмо было передано Сталину, Каменеву и Зиновьеву. Секретарь Ленина Володичева вспоминает.
«Передавала письмо из рук в руки. Я просила Сталина написать письмо Владимиру Ильичу, так как тот ожидает ответа, беспокоится. Сталин прочел письмо стоя, тут же при мне. Лицо его оставалось спокойным. Помолчал, подумал и произнес медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, делая паузы между ними.
Это говорит не Ленин, это говорит его болезнь. Я не медик, я политик, я Сталин. Если бы моя жена, член партии, поступила неправильно и ее наказали бы, я не счел бы себя вправе вмешиваться в это дело. А Крупская, член партии. Но раз Владимир Ильич настаивает, я готов извиниться перед Крупской за грубость».
Но письмо Сталина Ленину не было передано, потому что уже было поздно. Владимиру Ильичу уже было плохо. Официально стало известно, что Владимир Ильич 6 марта или даже уже 5 был не в состоянии ни читать, ни работать, ни кого-то принимать. С ним нельзя было связаться. И как было с Надеждой Константиновной, это тоже неизвестно.
Официально было известно, с ним нельзя было связаться. Это и есть указание на арест Ленина. И как было с Надеждой Константиновной, это тоже неизвестно. А это указание на одновременный арест еще и Крупской. Мария Ульянова, сестра Ленина, очевидно, тоже арестованная, получила разрешение на телефонный звонок Сталину. Содержание разговора неизвестно, но из обрывков раздававшегося в телефон крика можно было понять, что она требует немедленного освобождения арестованного Ленина и угрожает, что в противном случае обратится от имени Ленина с призывом о помощи к рабочим Москвы. 6 марта Володичева записала в дневнике дежурных секретарей. Письмо Владимиру Ильичу еще не передано, так как он заболел. Это была последняя фраза дневника дежурных секретарей Ленина. На этом дневник навсегда оборвался. В ночь на 10 марта 23 года произошло очередное ухудшение состояния Ленина, и он потерял речь. Через неделю Сталин со ссылкой на Крупскую подал в Политбюро рапорт о том, что настала пора отравить Ленина.
В субботу, 17 марта, товарищ Ульянова Надежда Константиновна сообщила мне в порядке антиконспиративном просьбу Владимира Ильича Сталину о том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать Владимиру Ильичу порцию цианистого калия. В беседе со мною Надежда Константиновна говорила, между прочим, что Владимир Ильич переживает неимоверные страдания, что дальше жить так немыслимо. Упорно настаивала не отказывать Ильичу в его просьбе. Ввиду особой настойчивости Надежды Константиновны и ввиду того, что Владимир Ильич требовал моего согласия, я не счел возможным обратиться отказом, заявив: «Прошу Владимира Ильича успокоиться и верить, что, когда нужно будет, я без колебаний исполню его требования». Владимир Ильич действительно успокоился. Должен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу Владимира Ильича и вынужден отказаться от этой миссии, как бы она ни была гуманна и необходима. О том и довожу до сведения членов Политбюро ЦК.
Это первое и единственное указание на то, что к общему хору доброжелателей, предлагавших отравить Ленина, оказывается, присоединилась еще его жена. Но мы узнаем об этом почему-то из уст Сталина, а не из письма Крупской, что было бы естественнее. Я считаю, что это письмо Сталина – задокументированная улика, потому что оно является попыткой Сталина создать алиби на случай, если при вскрытии в теле Ленина будет обнаружен яд. Размышлять об этом письме можно долго, но понятно, что Ленин, диктовавший секретарю 5 марта для Сталина письмо о разрыве отношений со Сталиным же из-за Крупской, не мог 17 марта просить Крупскую обратиться к Сталину с просьбой помочь отравить Ленина.
Спасибо, Юрий Фельдштинский. Время этой передачи подошло к концу. Над ней работали режиссер Наталья Аркадьева и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц. До встречи через неделю.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».